Интервью на РФИ. Ксения Гулия.
Председатель Белорусского правозащитного центра «Весна», бывший политзаключенный и бывший вице-президент Международной федерации за права человека Олесь Беляцкий принял участие во Всемирном саммите правозащитников в Париже. Форум приурочен к 20-летию Декларации ООН о правозащитной деятельности и к 70-летию Всеобщей декларации прав человека. Олесь Беляцкий в интервью РФИ рассказал о том, каким образом центру «Весна» удается продолжать работать в Беларуси, почему власти взялись за крупные интернет-СМИ и как меняется в обществе отношение к смертной казни.
Вы приняли участие во Всемирном большом саммите правозащитников. Какие у вас впечатления от общения с иностранными коллегами? И ситуация в Беларуси, насколько она встроена в глобальные тренды?
Ну, это достаточно уникальное мероприятие. Последний такой форум проводился 20 лет назад, когда принималась декларация о защите правозащитников. И на этот форум приехало более 150 участников со всех континентов, ну и определенная часть из бывших постсоветских стран. И нужно сказать, что тренды общие тут были вот помечены. Мы обсуждали ситуацию, что происходит в разных точках мира, но практически все говорят о том, что за последние 20 лет тут, наверное, возникло много новых проблем, хотя мы стали вроде бы более организованными, и взаимодействие между правозащитниками, особенно в наших постсоветских странах, оно увеличилось, и опыт у нас появился за это время значительно больше. Вот у нас работают много правозащитных организаций, которые специализируются по разным правам, и права женщины, и права людей с ограниченными способностями, и общественно-политические права, что крайне важно для наших стран. Если мы сравним это с ситуацией с правами человека в Беларуси и с другими регионами, где-то она лучше, где-то хуже, вот, и есть достаточно сильные вызовы, особенно в странах с такими более тоталитарными режимами, где правозащитников просто убивают, или же правые группировки, или же власти преследуют системно правозащитников. Тут назывались многие страны, Венесуэла, и Китай, и Россия, ну и Беларусь тоже звучала, потому что, может быть, масштаб репрессий на сегодняшний день у нас не такой огромный, как в некоторых других странах, но тем не менее идет постоянное давление на права и свободы, ограничение этих прав и свобод со стороны государства в первую очередь. И мы имеем такие вот комплексные постоянные проблемы. Поэтому вот такое общение, оно, конечно, помогает расширить горизонты представления о том, что такое правозащитное движение во всем мире и какие проблемы перед нами стоят.
Вы упомянули, что за последние 20 лет укрепились связи между правозащитниками и на постсоветском пространстве, и в принципе в мире, но появились новые проблемы, ряд новых проблем. Могли бы вы обозначить эти новые проблемы?
Это проблемы, которые, ну, определенное время звучали для нас иногда как экзотические, например, еще, ну, какое-то определенное время назад. Нам говорили, например, о каких-то больших компаниях международных, которые иногда ведут себя более жестко, жестоко и более цинично, даже чем некоторые правительства, и правительства попускают их в этих действиях, которые просто массово нарушают права человека, простых граждан. Ну а сейчас мы просто сталкиваемся с этим у себя. Что касается вот китайских корпораций, мы с этим столкнулись в Беларуси, когда просто тупо строится там завод по производству свинцовых батарей под Брестом, экологически страшно, значит, опасный завод, выбросы его, свинец, вы можете представить, что такое, ну, все закрывают глаза, и людей пачками за мирные акции отправляют на сутки или же штрафуют, или же, когда Росатом строит белорусскую атомную электростанцию, и все это проходит абсолютно без обсуждения в обществе, с непонятными технологиями, с большими потенциальными проблемами в будущем, и мы понимаем, что туда влаживаются просто миллиарды денег, и за эти деньги тот же Росатом, как корпорация, готова бороться, вот, и государство, опять же, прикрывает вот эти капиталы. Это и есть проблемы такого мирового масштаба, потому что тоже делается где-нибудь в Латинской Америке, тоже делается в Китае, и сейчас это происходит у нас в Беларуси. И в то же время повторяю, что мы все время сталкиваемся с преследованием политических, общественных активистов, с ограничением свободы общественных организаций или же независимых профсоюзов, и эти вот извечные проблемы, они остаются также актуальными в нашей жизни.
Как удается вашему правозащитному центру «Весна» продолжать функционировать в Беларуси, тогда как еще 15 лет назад вас лишили регистрации, потом несколько раз регистрацию не вернули, у вас конфисковали ваш минский офис. Каким образом ваша сеть правозащитников продолжает в Беларуси работать?
Ну, для меня это тоже удивительно. На самом деле, с 2003 года мы работаем без регистрации, и власти это знают, и есть уголовная ответственность за эту работу, но мы просто работаем по факту. Я считаю, что какая-то внутренняя мотивация у моих коллег, она существует, и она просто более сильна, чем страх, ну, такой элементарный страх попасть под уголовное преследование или же какого-то другого вида преследования. Перманентно возникают проблемы у наших активистов в регионах, это административное преследование, это давление со стороны спецслужб КГБ, которое у нас также продолжает называться, и также оно ориентировано на ограничение активности общественных активистов, правозащитников, на собирание какого-то компромата против нас. Все это есть, но в то же время все-таки это не Советский Союз. Я еще помню те времена, когда на самом деле доводилось работать в полном подполье, и сейчас ты можешь сидеть дома, ты можешь быть один, как целая организация, потому что время меняется, и технологии очень меняются, и имея доступ к социальным сетям, ты можешь практически знать, что происходит во всей стране, если у тебя как бы есть хорошие вот такие знакомые, хорошие связи, есть люди, которые к тебе обращаются с разными проблемами. Ну, а если мы объединены даже неформально вот в такую организацию, которая по факту существует, но не зарегистрирована, то, конечно, результат такой, что заставляет власти все-таки подумать, прежде чем применять какие-то репрессии против нас. Ну и, конечно же, нам помогает очень сильно международная солидарность и во время преследования конкретно наших активистов, и во время всего процесса работы нашей организации. Без этой помощи мы, конечно, бы нам пришлось бы труднее. Мы ощущаем себя частью вот международного правозащитного движения, и опять же это создает проблемы для белорусских властей, а что с нами делать. Ну и третий момент, конечно, мне кажется, что правозащитники, ну, не являются, наверное, для белорусских властей такой прямой угрозой для власти. Они более зло и реагируют на участников массовых акций, на политическую молодежь, молодежь, которая участвует там в политических организациях. Вот им достается в первую очередь, ну а мы где-то на втором фронте, но иногда так получается, что когда репрессии набирают обороты, обычно это происходит во время выборов, то и правозащитникам тоже достается на, ну, вместе с журналистами, скажем, мы тоже очень сильно получаем.
Вы делаете ежемесячные, ежегодные обзоры по ситуации с правами человека в Беларуси, и в обзоре за прошлый год, 2017, там говорится, что ситуация резко ухудшилась, потому что власти восприняли акции протеста против вот этого постановления о тунеядцах как попытку какую-то дестабилизировать ситуацию, и началось завинчивание гаек. Если оглянуться на этот еще не истекший год, есть ли какие-то существенные изменения, скажем?
Ну, нужно сказать, да, изменения есть, и некоторые уголовные дела прошлогодние были прикрыты, вот, они кончились ничем, людей подержали месяц, два, три в СИЗО и подпускали без каких-то последствий, скажем так. Одно уголовное дело было продолжено, это дело против лидеров профсоюзов независимых, и председателя, бухгалтера профсоюза осудили в августе этого года, они получили условное осуждение, но в то же время права их были очень сильно ограничены. Вот. Ну и плюс сейчас такое громкое дело у нас, которое было возбуждено совсем относительно недавно, это против независимых журналистов, сотрудников независимых информационных агентств, 10 журналистов проходит по этому уголовному делу. Оно вроде бы статья такая не совсем серьезная, ну там есть уголовное преследование до 2 лет тюрьмы, но тем не менее представить, что все это направлено против конкретных людей, которые работают в конкретных информационных агентствах, и это 10 человек, это не один, не два, то можно себе представить, что какой сигнал власти послали всему журналистскому сообществу. И я так думаю, что это мы просто приближаемся к выборам, к парламентским и президентским выборам. Эти кампании должны пройти в 2019 и 2020 году. Власти посылают сигнал независимым электронным масс-медиа в первую очередь, потому что сейчас все больше и больше белорусов сидят в интернете, берут информацию из интернета, а в интернете как раз независимые средства массовой информации у нас преобладают. Там нету монополии властей, и это, конечно, озадачило белорусских властей, и вот такие сигналы посланы. Как бы количество людей, которые преследовались, она уменьшилась по сравнению с прошлым годом, потому что в прошлом году были вот эти массовые акции. Но власть действует ситуативно, и если же опять общая ситуация, общая активность будет увеличиваться, то, несомненно, будут увеличиваться также репрессии.
А вот если вернуться к этому делу, так называемому делу Белты, все-таки там проходят по этому делу журналисты из изданий «Тутбай» и «Белопан». Не сказать, что это особо какие-то оппозиционные, оголтелые издания. Значит ли это, что это системно новый виток сокращения пространства свободы слова, то есть идет атака не просто на какие-то оппозиционные порталы вроде «Хартия-97», но и на такие, так скажем, умеренные СМИ?
Ну, безусловно, что вот круг информационных источников, которые попадают под давление, он увеличивается. Вот вы вспомнили сайт «Хартия-97», тут во Франции я ее могу спокойно раскрыть, посмотреть, но Беларусь мне нужно искать там дополнительные, как бы, как обойти эти преграды, вот, просто так я не могу зайти на этот сайт. И, конечно же, это сильно бьет по посещению этого сайта. Но в Беларуси есть еще там десяток республиканских активных сайтов, ну и еще больше региональных сайтов, которые дают объективную информацию. Их нельзя назвать оппозиционными, но они объективные. Аудитория «Тутбай», она там в 10 раз больше, чем аудитория самого популярного прогосударственного сайта. И это просто миллионы посещений. И, конечно же, власти вот среагировали таким образом на независимые средства массовой информации, возбудив уголовное дело против этих журналистов и как бы подчеркнув, что неприкасаемых в стране нет.
Беларусь – единственная страна в Европе, где еще существует смертная казнь. Как ваш центр «Весна», как ваши правозащитники борются за запрет на смертную казнь и как часто применяется смертная казнь?
Ну, это больная проблема для нас, и она больная, потому что мы очень плотно занимаемся этой проблемой 10 последних лет. Перед этим у нас тоже были эпизодические какие-то случаи, но 10 лет у нас есть программа такая «Правозащитники против смертной казни», и мы организуем ряд мероприятий, все время проводим исследования этой темы, держим контакты с родственниками приговоренных к смертной казни, узнаем подробности, судьбы этих людей, помогаем юридически обратиться в Комитет по правам человека ООН, в другие комитеты ООНовские, если есть такая необходимость, о приостановлении, о срочных мерах, о приостановлении этой смертной казни. Но каждый раз, к сожалению, пока вот эта наша работа, она приводит к такой локальной катастрофе, потому что людей расстреливают. В этом году уже были приговорены 2 человека к смертной казни. Всего в камере расстреляно сидит 4 человека, 2 еще с прошлого года, 2 вот с этого года. Расстрел происходит примерно на протяжении года после вынесения смертного приговора.
Обычно какие это статьи?
Это убийство, это совсем не хорошие, там, не пушистые статьи, и это убийство при отягчающих обстоятельствах, там есть несколько статей, но в принципе это даже не так и важно. Само существование этой экзекуции В то же время, когда есть пожизненное заключение, но существование смертной казни, мы считаем, что это неправильно. И нужно сказать, что нашу точку зрения, мне так кажется, с каждым годом поддерживается все большее количество белорусских граждан, несмотря на то, что власти продолжают, и президент не один раз посылал сигналы, что он поддерживает существование смертной казни, и оно продолжает исполняться. В этом году мы проводили неделю против смертной казни, у нас прошли рок-концерты в Минске, в Витебске, где реально сотни тысяч молодежи приходили на эти концерты, и мы просто видим, что реально как бы изменяется гуманитарная ситуация в Беларуси. В 1995 году, когда был проведен референдум, этот вопрос был включен в референдум, против смертной казни выступило 18%, и более 80% ее поддержали. Но у нас тогда не было пожизненного заключения, во-первых, вот, а было только 15 лет заключения и потом смертная казнь. Во-вторых, все-таки прошли вот эти годы, и мы просто видим, что общество реально начало изменяться. Люди, которые воспитывались и жили в более суровой вот этой советской системе, они отходят. И молодое поколение, оно более гуманно. Оно все-таки смотрит на эту тему более серьезно. И это меня очень радует, потому что мы ощущаем вот эту поддержку, и на сегодняшний день более 30%, никогда меньше этой цифры не было за последние годы, людей выступает против смертной казни, что уже достаточно много.
Вообще в Беларуси есть такой разрыв между отцами и детьми? Можно ли сказать, что это поколенческий вопрос?
Да, это поколенческий вопрос, это вопрос образования, это вопрос вообще отношения к жизни как к ценности. Вот он тоже очень важен, потому что в советские времена жизнь не ценилась, это еще сталинская традиция, когда все пыль, песок и все. Она ничего не стоила, эта человеческая жизнь. Сейчас люди начинают более ценить и свою жизнь, и вообще жизнь окружающих, и это просто нормальный европейский подход. Поэтому я думаю, что несмотря на сопротивление Лукашенко, лично его, потому что думаю, что так само чиновники готовы были бы отказаться от смертной казни, это чиновники высшего уровня, уже не раз они проговаривались или где-то говорили в интервью, что мы типа не против, но вот и как бы показывают пальцем в потолок, значит, все зависит от одного человека. Будем продолжать свою работу. Думаю, что тут тоже очень важно международное давление, важно связывать вопросы демократизации, вопросы смертной казни, что происходит в Беларуси с вопросами сотрудничества экономического с Беларусью. Это очень важные моменты, вот, про которые никогда не надо забывать, когда власти или чиновники европейских стран говорят с белорусскими чиновниками.
Насколько действительно международное давление, давление правозащитного сообщества имеет эффект в Беларуси? Есть ли какой-то результат вот этого международного давления или позиция властей такова, что мы никогда не действуем под давлением, если есть давление, мы наоборот сделаем по-своему?
Ну, Беларусь не такая большая, как Россия, они все-таки вынуждены реагировать на международную точку зрения. Ну, а мы видим как, что если создается определенное мнение о каком-то вопросе, например, о политическом заключенном, конкретно в Беларуси других правозащитных организаций, то, в принципе, это мнение достаточно легко доводится до правительства этих организаций. И вот когда они уже разговаривают с белорусским правительством, с белорусскими чиновниками, то очень тяжело перескочить это и как-то не обратить внимание на, например, мнение Министерства иностранных дел Франции, которое тоже иногда высказывалось по правозащитным вопросам по отношению к ситуации в Беларуси с правами человека, и для нас это было очень важно. Белорусские власти вынуждены на это реагировать. Мой личный опыт, это пример, я был осужден на 4,5 года, отсидел только 3, меня выпустили по амнистии только именно в результате международного давления, так же, как и многих других политзаключенных в Беларуси. Учитывая, что сейчас у нас только один политзаключенный, но завтра может быть 10, или 40, или 100, или как в России 200. Это все как бы инструменты, все подавления гражданской активности властей есть. Они готовы их психологически употреблять. Учитывая вот эту нестабильную ситуацию с правами человека в Беларуси, конечно же, международная реакция очень важна по сдерживанию вот этой агрессии со стороны белорусских властей к гражданскому белорусскому обществу.
Ну и тоже совсем последний вопрос. Вы сказали, один политический заключенный в Беларуси. Давайте назовем его просто, и если коротко можно, о его деле.
Ну, это Михаил Жемчужный, он правозащитник, представитель правозащитной организации. Его дело было спровоцировано КГБ, и организация практически была развалена в 2014 году. В результате этого дела он получил 6,5 лет и сейчас находится в тюрьме в очень ужасных условиях. На него продолжается давление, он практически не выходит со штрафного изолятора, и тут уже наши усилия даже бессильны. И вот тут тоже, мне кажется, что позиция, ну, как бы международного общества такая. Он неизвестный, малоизвестный человек. Он человек, который сам не Минск, он витебский сам. И если один, ну, закрывает глаза, типа, у вас все нормально. Но для нас важно, конечно, чтобы и эта ситуация была, все-таки Беларусь вышла на ноль. Если у нас не будет никого, нам значительно проще психологически тогда удерживать эту ситуацию, когда нет никого. Ну, а если уже есть хоть один, то очень быстро эта цифра может увеличиться.
На вопросы РФИ ответил председатель правозащитного центра «Весна», бывший политзаключенный и бывший президент Международной федерации за права человека Олесь Беляцкий.